Знаете, для меня сейчас в последнее время очень интересно смотреть на тексты Ветхого Завета сквозь призму знаний, полученных из Нового Завета. Они открываются под особым таким углом. Ты испытываешь особенную радость, когда видишь, что что-то нашло преломление в Новом Завете, что о чем автор, может быть, даже в Ветхом Завете и в написании книг Ветхого Завета, текстов каких-то, даже и не подозревал, находит отражение в новом. Вообще, христианство – удивительная вера для меня именно в том, что она не возникла на каком-то пустом месте. Оно уходит корнями в самое-самое начало возникновения Вселенной. Об этом возникновении Вселенной написано в книгах наших священных. Вот. И все дальше, получается, идет, вот, развиваясь, и находит свое полнейшее развитие в Иисусе Христе. И, в принципе, после этого уже ничего особенного-то и не надо, потому что все, что нужно было для людей, Господь в Иисусе Христе сделал. Мне жалко, когда люди отвлекаются от этого, от христианства, на что-то другое. У меня, например, был товарищ, который искренне считал, что на самом деле-то истина была дана людям через фильм «Матрица». В этом фильме говорится о том, что люди на самом деле живут не в реальном мире, а в воображаемом, в том, который диктуется через какой-то датчик, какой-то транслятор, который есть у него в головном мозге. А на самом деле все не так. Но люди этого не видят. На самом деле они находятся в каких-то там таких ампулах, каких-то колбах. Вот. А их мозг просто воображает мнимую реальность какую-то. И вот он искренне в это верил. Я был настолько поражен, что даже не знал, что ему толком-то ответить. Ну, как его в этом переубедить? Вот. Есть люди, которые верят в различные измышления философов. Философы ведь умные люди, правда, они тоже много знают, они такие сложные вещи могут говорить, что для меня, ну, это люди, на самом деле, по крайней мере, были раньше, ну, необычные. Это, я понял, что их уровень развития гораздо выше, чем мой. Я не могу не то, что придумать то, что они придумывают, но даже запомнить то, что они придумали. Даже понять не могу. Ну, наверное, неизвестно, что тяжелее, понять или запомнить, если ты не понимаешь. Некоторые люди составляли свои вероучения, перетолковывая уже существующие. Например, Лев Николаевич Толстой, наш великий писатель, составил свое учение и нашел много себе последователей в этом учении. Он переначал Евангелие, потому что понял, что тут много ошибок, вот, и сделал свое Евангелие. И нашлись люди, которые подняли это на свой флаг и стали этому следовать. Интересно, что в конце все-таки жизненного пути Толстой стремился в христианскую церковь, и он понимал, что он заблуждался, но своего учения он уже развеять не мог, хотя и отказывался от него. До сих пор существуют последователи учения Толстого. Но наш Новый Завет, он неразрывно связан с Ветхим Заветом. И я вот хотел бы, чтобы мы с вами в подтверждение этого обратили внимание, например, о том, как апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе, в 24 стихе говорит, например, о законе, да, о Пятикнижии Моисеева, это книга закона. И Павел говорит, что «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Или как, например, Иисус Христос сам говорит вот об этой связи, связи Нового Завета с Ветхим Заветом, связи тех книг, которые посвящены Иисусу Христу, с теми, которые были написаны до Него, которые Он знал. Он, обращаясь к фарисеям, говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь верную, а они свидетельствуют о Мне». И сегодня я предлагаю вот под таким углом зрения рассмотреть 10 главу книги «Притч». Ну, почему 10 главу? Ну, почему-то вот она мне показалась наиболее такая соответствующая моей задумке. И вот как раз-таки об этом мы с вами, под этим углом зрения, мы постараемся, давайте над ними поразмышлять. Сначала вспомним, что это за книга, книга «Притч». Когда она была написана, кем и для чего? Ну, понятно, что она была написана Соломоном. Это был царь, который воцарился после своего отца Давида и царствовал с 971 года до Рождества Христова по 931. Ну, естественно, считается, что именно вот в этот период она была составлена. Туда вошло 513 притч Соломона. Всего их насчитывается около 3000 или даже более 3000. Я не знаю, где остальные притчи. Не нашел почему-то источников, которые говорят об этом. Не все притчи в этом сборнике самого Соломона. Некоторые принадлежали другим мудрецам. Некоторые неизвестным мудрецам. Да, некоторые конкретно известны, что это были Лемуила притчи, Авгура. И в первых стихах первой главы этой книги нам открывается и цель, для чего она была написана, эта книга. Вот мы с вами почитаем со 2 по 6 стих. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». То есть послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Советует Соломон, а он был, как мы знаем, самый мудрый человек на земле, и нам все-таки, если мы, конечно, себя считаем мудрыми, обращаться к этой книге. И отсюда мы видим, что у этой книги две цели. Первая – это с помощью мудрости и учения преподать навыки жить праведно. И второе – научить проницательности. То есть научить различать в том, что происходит, в том, что говорят, что за этим кроется на самом деле. Очень интересно. И, между прочим, вот из этой цели, и эта цель определила и название книги, потому что притча в переводе с иврита – она звучит там, в одном месте написано «машал», в другом «машель». Она означает «подобие», «быть подобным». То есть то, что здесь написано, мы должны этому соответствовать. Мы должны быть подобны этому. И здесь в книге притч рассматриваются те истины, которые не нашли отражения в книге закона и в книгах пророков. Потому что некоторые вещи на самом деле туда не вошли. Ну, например, там, как поручиться за кого-то. Можно поручаться за кого-то или нельзя поручаться. Вроде мелочь, да? Но Соломон посчитал, что лучше порекомендовать людям. Не все до этого могут дойти своим умом. Они затрагивают разные темы, и часто они как-то так расположены хаотично. Редко они когда собираются вместе, группируются по каким-то общим темам. И мы не будем пытаться искать искусственные способы все это увязать, то есть сказать, что ага, вот этот стих написан, помещен здесь именно потому, что вот это хотел автор сказать, а вот этот, вроде бы не относящийся к этой теме стих, здесь помещен потому, что вот это хотел автор сказать. Ну, я думаю, что кому это на самом деле интересно, он в свое время узнает совершенно точно. Почему вот Господь так расположил вот эти стихи. Итак, начнем с вами, естественно, с первого стиха, как я уже сказал, 10 главы книги притч. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Я сразу оговорюсь, я не буду все стихи рассматривать. Ну, во-первых, потому что и по времени у меня не хватит. Во-вторых, у меня есть такая небольшая задумка извлечь из этой главы некоторых 4 урока. Итак, сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. И я смотрел комментарии, где говорится о том, что, ну, вроде как, мама как-то больше переживает за неудачи своего сына. Но мне почему-то подумалось по-другому. Вот мы знаем, что и сам Соломон, и многие в ту пору имели не одну жену, а несколько. Вот если мы вспомним, что происходило в доме Давида, когда уже он был стар, и видно было, что он кому-то должен передать это царство, там была такая довольно жесткая конкурентная борьба в его доме, потому что у него было несколько жен, и в вправе претендовать на трон были дети разных матерей, и, соответственно, это были, ну, как партии в то время. Вот мама, вот ее дети, вот ее родственники, вот другая мама, ее дети и родственники. Своего рода партия. То же самое мы можем, если почитаем исторические книги о Ироде, Ироде Великом, так называемом, увидите в его доме. То же самое у него было, ну, я точно знаю, минимум две жены, и то же самое была борьба. Был страх, что если вот эти придут к власти, то будет плохо другим. И в этой же борьбе, кстати, и сам Ирод участвовал против своих собственных детей. И вот я думаю, что отцу-то, конечно, хочется чем-то гордиться, правда? Отцу хочется чем-то гордиться. Ему, в принципе, все равно, будет это сын там, от этой матери или от этой. Но если он чем-то выдающийся, то это приятно. Приятно, когда у него есть какие-то способности или дела, которые на самом деле славят его, отца, фамилию. Вот. Но маме это не все равно, ее сын или не ее сын славит отца, правда? Если этот сын на самом деле неразумный, то для нее это большое огорчение. И я думаю, что мы здесь можем найти и параллели с Новым Заветом следующие. Вот смотрите, как бы мы с вами ни старались, но тот идеал, которому призывает нас Божье Слово, для человека, в принципе, недостижим. Нас Божье Слово призывает к идеальному мышлению, к идеальным желаниям, к идеальному поведению. И много раз в Библии встречается высказывание о том, что нет праведного ни одного. Нам показывают, живи вот так, а человек почему-то не способен. И ну что же, получается, что призыв Соломона радовать отца он как-то недостижим получается. А он все-таки, этот призыв был исполнен. И он был исполнен уже в Новом Завете. И вот интересные места мы можем прочитать об этом. В книге, в Евангелии от Иоанна, в главе 17, в 4-5 стихе говорится так. Иисус Христос, обращаясь к своему небесному Отцу, говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Я думаю, что вот мы все, каждый из нас, точно так же может быть, ну, либо радовать своего Отца Небесного, совершая дело, на которое Он нас ставит, стараясь это дело делать, либо, ну, либо быть огорчением. Огорчением, вот я подумал, а какой же аналогия может быть с матерью? Подумал, может быть, огорчением для матери, церкви нашей, огорчением, ну, знаете, вот есть такое выражение там, Москва, мать городов русских, там, огорчением для Москвы, для России, матери. Помните плакат? Родина, мать зовет. А то и для матушки земли, для всей. И я бы еще хотел здесь отметить, что именно сын мудрый радует отца. И вот я так подумал. Сын мудрый, да? Ну, означает ли это, что вот обладающий большой ученостью, ну, кто-нибудь, ну, например, вот Александр Попов, радует Отца Небесного, а вот не обладающий такой большой ученостью, не шибко ученый, вот ваш проповедник, может, он не шибко и радует. Но вы знаете, давайте мы это прибережем на потом и посмотрим, что на самом деле за этим кроется. А сейчас пока пойдем дальше. Прочитаем 2 и 3 стихи. Они говорят о богатстве, в частности, о богатстве неправедном. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет». И вот я бы сюда еще отнес и 16 стих. «Труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху». Вот в данном случае 3 стих объясняет, почему не доставляет пользы сокровища неправедные. Ну, хотя бы вот эти люди, которые достигли какого-то благосостояния вот этим неправедным трудом и благоденствуют, все равно мы видим, что Господь через Соломона говорит, что дела их будут разрушены Богом. И вот смотрите, из Нового Завета мы с вами видим, что на самом деле вот эти богатства, они здорово затрудняют путь в Небесное Царство. Помните, что удобнее верблюду пройти через игольные уши, чем богатому попасть в Небесное Царство. Я вот подумал, вот человек сначала небогатый, потом он становится богаче, 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 богаче. Вот он был небогатый, двери Царства Небесного для него нормальные. Потом он становится богатым, и что происходит? Ворота, что ли, сужаются? Двери сужаются? Или он становится таким большим, что туда не попадает? Но в любом случае, в Новом Завете Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 21 стихе, немножечко приоткрывает. Да не то немножечко, я думаю, что полностью нам объясняет, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть богатство привязывает сердце человека, и ему, ну и не очень-то и хочется в Небесное Царство, у него тут все хорошо, тут у него все много и прекрасно. Вот опять же, здесь все дорогое, он столько трудился для этого, вот оно все, вот результат его труда. А с собой-то не заберешь, что ты от вас стремиться-то? Правда и то, что, вот, как мы прочитали, правда избавляет от смерти, и в Новом Завете хорошо об этом говорится. Сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе 6 стихе говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». Вот интересно, что вот эта истина, правда, она в Иисусе Христе совмещена с жизнью. Я не думаю, что Соломон когда-то думал о том, что в одном из его потомков где-то там произойдет такое совмещение, реализация того, о чем он говорил, что правда дает жизнь. Правда избавляет от смерти. И я сюда же еще хотел бы отнести 15 стих. Вот посмотрите, имущество богатого, крепкий город его. Беда для бедных, скудость их. И мы видим, что из этого стиха говорится о том, что и богатые, и бедные не очень-то надеются на Господа. Мы видим, что бедный, ну, для него беда, он огорчается из-за того, что у него скудость. А богатый, наоборот, считает, что его богатство его защитит. И, в принципе, наверное, и бедный думает то же самое, потому что раз он страдает от скудости, то есть он думает, что было бы богатство, он был бы поспокойней. И вот это тоже очень здорово перекликается с тем, как учит Христос в своей притче про богатого, который, помните, собрал огромный урожай, все поместил в житницы свои и радуется. «Веселись, душа моя!» И на это ему Бог отвечает. Это Евангелие от Луки, 12 глава, стих 20. Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Это вот то, что в этих стихах говорится о богатстве неправедном. Но дальше, вот в 4, в 5 стихе, Соломон обличает и ленивых. То есть, казалось бы, мы видим, что человек, когда трудится, трудится добросовестно, он получает богатство. И мы видим из Нового Завета, что богатство-то на самом деле мешает пройти в Небесное Царство. И в то же время он говорит, что ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 4 стих или 5. «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный». То есть Богу не нравится все равно, когда человек ленится. Интересно, что и с богатством плохо, но если нету богатства, то тоже плохо. С другой стороны, как же оно не будет, если человек будет добросовестно трудиться? Но оказывается, вот эту силу, эту энергию нашу можно по-разному применять. И мы знаем многих людей Библии, которые добросовестно, усердно трудились. Ну, например, Иаков у своего родственника Лавана трудился очень здорово. Об этом однозначно говорится в Библии. Вот. Также был добросовестен в труде, например, Иосиф, который трудился у Потифара и настолько хорошо трудился, что над всем домом был поставлен. А потом и у фараона он трудился. Вот. И были люди, которые, люди веры, люди такие добросовестные, которые становились очень богатыми. Ну, например, тот же Авраам был очень небеден. Почему, например, вот он со своим племянником разошелся, да, с Лотом? Потому что уже очень много имущества было. Уже тяжело было рядом. Вот. Тот же Ной, например, праведник Ной, мы читаем о том, что у него было много имущества. Но вот что примечательно, что в Библии нигде не говорится, что, вернее, в Библии всегда подчеркивается, что это Бог их благословил. Это благословение от Бога. Благословил их Бог. И нигде не говорится, что вот ради богатства вот они так трудились, чтобы тут нажить. И когда человек добросовестно в чем-то трудится, как-то незаметно приходит успех. Я вот замечал, что если я работаю на результат, как-то очень тяжело дело движется. То есть оно происходит как бы именно по благословению Господа. Если я для Него тружусь, то Он сам дает успех. И вот смотрите, для чего призывает в Новом Завете Господь трудиться нас в первую очередь? Мне очень нравится вот эта фраза: «Ищите прежде Царство Божьего, все остальное приложится вам». Все остальное приложится. И более того, сам Иисус Христос говорит о том, что надо быть довольным, даже если у тебя там две смены одежды и дневное пропитание есть. Все, будь довольным этим. И еще вот в 5 стихе такая фраза: «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный». И мне вспомнились тоже места из Нового Завета, которые я сейчас прочту. Это в Евангелии от Луки, в 4 главе. В 17 стихе, вернее, немножко раньше, описывается, как Иисус пришел в синагогу. И дальше, в 17 стихе, ему дали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И он начал говорить им: «Ныне исполнилось сие, слышанное вами». То есть наступило это лето Господне благоприятное. И еще в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 30 стихе, также и в Евангелии от Луки, в 11 главе, в 23 стихе, он говорит: «Кто не собирает со мною, тот расточает». Лето Господне благоприятное наступило. С приходом Иисуса Христа оно наступило. И кто не собирает с Ним, тот расточает. И я немножко научный братом Бегичевым опасаюсь сказать, что в притчах было пророчество именно о Христе. Ну, просто Бог хочет, чтобы мы были усердными. Мы были усердными, добросовестными в тех делах, которые Он нам поручил. Это второе было. А теперь вот третье. Про праведных и нечестивых, и про их уста. Очень интересно и, ну, для меня, по крайней мере, очень актуально. Хотелось бы надеяться, что для вас это менее актуально. Тогда, в общем-то, не очень понятно, зачем я это буду все говорить, да? Но боюсь, что все-таки для многих это очень-очень актуально. Вот давайте прочтем подряд несколько стихов. Вот и подряд, и в перебивочку. 6 стих, 7, 8. «Благословение на голове праведника. Уста же беззаконных заградит насилие». 7. «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». 8. «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется». 10. «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется». 11. «Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие». 13. «В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга». 14. «Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель». 18. «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп». 19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». и 20. Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. И здесь, естественно, вот видно сразу такая аналогия с Новым Заветом. И Иисус Христос как бы в своей фразе все это обобщил. Смотрите, это Евангелие от Луки, глава 5, стих 45. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». И также в Евангелии от Матфея, в 15 главе 18 стих, «Исходящее из уст из сердца исходит, это оскверняет человека». И вот обратите внимание, я помню, кто-то говорил из хороших проповедников, что когда в Библии на чем-то делается акцент, то есть несколько раз об этом говорится, автор пытается этому придать особое значение. То есть он не один раз сказал, он не два. Мы видим, сколько раз противопоставляется то, что говорит праведник, тому, что говорит нечестивый. Очевидно, Соломон хочет сказать, ребята, для вас это очень важно. Очень важно. Обратите на это внимание. И на самом деле, исходя вот из этих текстов, мы видим, что слова, которые несут, слова, которые говорит человек, могут нести слушающему либо даже смерть. Вот 14 стих. Смотрите, мудрый сберегает знания, но уста глупого – близкая погибель. Или жизнь в 11 стихе. Уста праведника – источник жизни. Но говорящий не останется тоже без внимания Господа. Потому что, вот обратите внимание, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, стихи 36-37, Иисус Христос говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 21 стих. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Знаете, мне тут вспомнилось вот несколько фраз. «Вначале было слово» — Евангелие от Иоанна. Помните? «Вначале было слово». Потом «слово стало плотью». Потом то, что Иисус Христос говорит сам о себе. «Я есть пастырь добрый». «Вначале было слово», «слово стало плотью». И это слово является еще и пастырем. Вот помните, как вот это, посмотрите, перекликается. «Уста праведного пасут многих». Ну, конечно, нам до Иисуса Христа очень далеко. Он был пастырь добрый. И в то же время у нас есть своя ответственность вот этими устами пасти тех, кто является как бы под нами. Да, ну вот я глава семейства. Жена, ребенок. И я как бы являюсь их пастырем. Мама, моя жена, соответственно, в какой-то степени пасет свою дочку. У бабушек есть внуки. Также среди моего окружения есть те, за которых я отвечаю на работе, например, родственники другие. И вот я думаю, что это очень хороший индикатор, такая как бы лакмусовая бумажка. Праведник ли я на самом деле? Кого я вообще пасу? Кого я учу жить по библейским принципам? Кого веду в жизнь вечную? Помогаю ли твердо стоять на пути спасения? И вот, на мой взгляд, здесь очень удачно употреблено это слово «пасти», «пасут». Да? Потому что «пасут» — это что такое? Это, во-первых, ведут туда, где хорошая пища, где хороший водопой. То есть дают пищу. И, во-вторых, они же, эти пастухи, охраняют и от вреда, и от смерти, проявляют обо всем заботу. И вот на эту тему последние три стиха я хотел прочитать. «Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенные. Ну, это, конечно, такой поэтический оборот, говорящий о том, что звучит из этих уст обычно, то есть уста праведного знают. Да? Ну, что значит знают? То есть они привыкли это говорить. Но что интересно, ведь практически каждый человек, вот которого здесь называет Соломон нечестивым, он тоже знает, что такое хорошо и что такое плохо. Но, тем не менее, продолжает поступать так, что его называют нечестивцем. Почему? Вот человек знает, что это плохо, все равно делает. Потому что вокруг него так поступают. Поступает довольно много. Это принято, это обычно. Ему легко так поступать. И второе, почему он так поступает, это, я думаю, вот нам упрек. Это потому что, обратите внимание, уста праведного знают благоприятные. То есть знать-то мало, надо же еще говорить. А вот этим людям очень мало кто говорит о том, что они поступают неправедно и нечестиво. Вот в чем беда, что мы не говорим о том, что то, что сквернословит, это мерзость. То, что молодежь ведет себя там очень некрасиво, не хочу подобрать кого-то слова ругательного. И вы знаете, вот не так давно у меня был случай, я покупал что-то вечером в магазине, и подошла к продавщице, другая продавщица соседнего ларька, покупала у нее сигареты. А та ей говорит: ты знаешь, я говорю, за сегодня день вот так была занята, что ни разу не покурила. И когда эта продавщица, которая покупала сигареты, ушла, я говорю: ну так хорошо, что вы не покурили. Вы же знаете, что это грех. Ну, и она сначала так пыталась шутку перевести, потом, когда увидела, что я говорю серьезно, она очень так, ну как-то сникла. Очень сникла, потому что до нее дошел смысл того, что она делает. Я подумал, что ну вот, она же не стала там возмущаться как-то. Ну там, я не знаю, прогонять там меня, да. Она выслушала это, я не знаю, что будет дальше. Но если бы вот так каждому говорить, я думаю, что ситуация менялась бы. Вот Иисус Христос говорил, что идите и научите все народы. Вполне возможно, что многие, даже ну, подавляющее большинство, не последуют. Не прислушаются к тому, что им скажут, да? Но как вот те немногие, которые это все-таки пойдут за Христом, узнают истину, если им кто не расскажет об этом и не разъяснит, и не научит? Вот. Поэтому вот я вот еще хочу раз подчеркнуть. Уста праведного знают благоприятные. То есть праведный привык говорить благоприятное. И последнее. Стихи 23, 27 и 29. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. 27. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. И 29. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Вот страх Господень, если посмотреть в 9 главе 10 стих, мы прочтем, что начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Вот я в одном комментарии прочитал так, что страх Господень – это такое состояние ума, когда вместо своих точки зрения, воли, чувств, поступков и целей мы приобретаем Божье. И это вот в глазах Соломона является основой всякого духовного познания и мудрости. И мы видим, что на самом-то деле мудрым Соломон называет не того человека, у которого, как вот Бегичев любит говорить, высокий IQ. Не того человека, а того, кто имеет веру в Бога и живет по этой вере. Вот и все. И вы знаете, вот это тоже здорово перекликается с тем, что написано в Новом Завете. Вот, например, в книге в первом послании к Коринфянам, в первой главе апостол Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Вот, в принципе, на этом бы я хотел закончить, еще раз обратив внимание, что мудрым у Соломона считается не человек, который может легко разбираться в сложнейших интеллектуальных задачах, а тот, кто занимается познанием святого, то есть познанием Бога. Итак, вот в 10 главе книги «Притч» мы с вами, разбирая это под углом знаний, которые у нас уже есть из Нового Завета, пришли к выводу, что первое, мы не должны унывать в бедности и не должны надеяться на богатство, но полагаться на Господа и полностью доверять Ему. Второе, быть трудолюбивыми и усердными в труде на Ниве Божьей. Третье, следить за своими устами, чтобы не быть преткновением для неверующих, но вести людей ко спасению. И последнее, братья и сестры, будем для своего укрепления усердно возрастать в познании нашего Господа.